Брат Шнайдер уже поделился с нами некоторыми драгоценными мыслями. И я хотел бы только одну мысль из этих всех мыслей подчеркнуть или о ней сказать, которая нам напоминает Колоссянам 3:17. Пауль Шмидт читал нам вчера это слово из Колоссянам. И был поставлен ведь вопрос, кто имеет право собираться во имя Господа? Кто имеет право собираться во имя Иисуса Христа из Назарета, действительно имеет право собираться и основываться на этом имени, имеет право отзываться на это имя, по праву собираться во имя Господа Иисуса Христа. Мы знаем, что написано, что многие придут в тот день к Нему и скажут, «Не Твоим ли именем мы делали то и другое, и еще и третье?» И Он скажет им, «Я вас не знаю, отойдите от Меня». Должны быть люди, которым это имя через Духа Божьего открыто было. Это должны быть люди, которые знаю точно значение имени Иисуса Христа. Как было сказано, ты дашь ему имя Иисус, и он свой народ спасет от грехов их. Это такие люди, которые пережили Господа. Я сегодня, коротко перед собранием, слушал кассету, запись, одну половину проповеди брата Бранхама. Вы знаете, что 7 часов разницы в полете порою, и нужно опять это, организм должен это все переработать снова. И я очень рано проснулся на этом основании. Я послушал кассету, послушал, как один объясняет эти 7 граммов, послушал еще, как другой объясняет эти 7 граммов. В Сингапуре я был и летел назад и слушал все это тоже еще. Размышлял об этом, о человеческих истолкованиях по поводу изречений брата Бранхама. Вы знаете, что мы все серьезно принимаем то, что стоит, что написано в Библии, и то, что через призванные уста нам было проповедано, мы все это принимаем очень серьезно. Очень серьезно. Это значит, что мы верим, что Бог говорил к нам через Свое Слово. И мы также верим, что Он Своего Пророка и Слугу послал, чтобы нас привести назад к этому Слову Божьему. И потом, конечно же, больно становится, как я сегодня читал в книге «Семи печати», где брат Бранхам говорит, что вы должны отличать, где говорит Господь или где говорю я от себя. Он говорит это очень ясно. И в этом проблема. Это пункт здесь, очень глубоко здесь изречение полрою. Нужно все отличать. Если все это откровение Божие, все ли было так, говорит Господь, или же там или здесь брат Бранхам говорил что-то от себя, что это было его слова, а не слова Господни. И теперь кто-нибудь спросит, если так возможно, в каком же положении мы сегодня находимся? Кто теперь возьмет на себя ответственность сказать, что это есть откровение Божие, а это не есть откровение? Это от Бога, а здесь уже не от Бога. Я сегодня, как говорил уже, в 6 часов 45 минут проснулся и слушал, некоторые мысли были прекрасные. И в одной то, что было в одной проповеди, было сказано, 7 граммах. Сначала говорит он о 7 посланниках, 7 периодов церкви, общине. Это были 7 граммов. Потом говорится здесь, это была невеста, последние дни — это плоды 7-го ангела, его возвещение. И одна мысль догоняла другую. Я не хочу выносить приговоры к этим всем мыслям, потому что я не послан для этого. Но чтобы закончить эту мысль, это меня тревожит. Особенно тревожит, потому что я думаю, что мы подошли к пункту, такому поворотному пункту. Мы сделали все, что мы могли, чтобы нести послание в мир. Мы дистанцировались от всякого изложения человеческого, потому что мы знаем точно, что никакой человек не имеет права излагать Слово Божие. Только Бог один может и имеет право. И если Бог что-то делает, тогда не нужно Ему помогать, никакому человеку. Тогда мы все почувствуем, мы все увидим и будем все знать, что это есть рука Господня. Один брат, которого книгу я читал, он в Сингапуре также был, он пишет, что семь громов переходят, в конце концов, семь мужей, которые в последнее время будут странствовать по всей земле, и это было объяснение семи громов. Семь особенно помазанных братьев, и каждый имеет своего духа, и они будут могущественные вещи творить на земле. Вы знаете много изложений по поводу семи громов, и я хочу честно сказать вам, брат Брангам говорил по этому поводу различные изречения. И это, конечно же, еще усложняет ситуацию. Если бы он однажды только сказал что-то по этому поводу, только одну возможность дал нам напутствие, тогда бы не было никаких распри и споров. Но в тот момент, когда несколько вещей говорится об одной и той же вещи, тогда уже возможность выбирать. Тогда можно выбрать и что-то неправильное. И поэтому сейчас серьезный вопрос, как можем мы до конца или окончательно знать, что же от Бога, что действительно истина. И в этом случае мы не можем иначе, как утверждать, что мы должны в этом случае возвращаться к Слову Божьему, чтобы последнее, окончательное, связуемое со Словом Божьим, с волей Божьей, значит, смысл, чтобы был от Бога. Иначе никак не получится. Ибо время сейчас, в котором мы сейчас живем, очень серьезно, и брат Шнайдер также примерно так сказал, мы чувствуем, что время подходит к концу. И я в это верю тоже от всего сердца. Мы все верим в это от всего сердца. И точно так же мы верим тому, что Бог свое дело закончит, Он должен просто это закончить. Мы не можем Ему сказать «ты должен», но Он начал это дело ведь сам и закончит это дело прекрасно. Давайте мы допустим такую мысль, что брат Брангам в том, что он говорил, говорил правильно. Если он говорил, что гром — это всегда голос Божий. Всегда голос Божий. Я в это верю тоже очень твердо. Я верю, что это есть Бог, который действительно говорит. И если Он говорит, тогда происходит. Если Он повелевает, тогда появляется. И тогда действительно может так случиться, что заканчивающее действие Бога в общине, связанное с открытым голосом Божьим, как Божье откровение, что оно становится частью и приходит через наши уста, что потом тогда это узаконено Словом Божьим, Бог так сказал, и так оно действительно истина. Понимаете вы это? Я в общем не подготовился к этой мысли, потому что я много думал, размышлял о других еще вещах. Но иногда надо читать и слушать, что другие говорят о том или ином, чтобы ближе подходить к сути. Поверьте, это мне очень серьезно. Это ведь речь идет не обо мне или о каких-то братьях, которые здесь сегодня. Речь идет действительно о невесте по всему миру. И тогда пусть думает каждый, как хочет, и думает, размышляет, как ему представляется, но если идет речь об истине, тогда все братья по всему миру должны признаться, что никто из них не получил прямое призвание и посылание. Если вы мне верите или нет, но люди ожидают того, чтобы Бог шел вперед и чтобы он привел свое дело к завершению. Но если я думаю о том, что, как я уже сказал сейчас, многое говорится везде без того, чтобы привести это к окончательному «да» и «аминь». Наш менталитет другой немножко здесь. Если мы какую-то тему, о какой-то теме рассуждаем, тогда мы несем заботу о том, чтобы это рассуждение закончилось в ясном образе, так, как было сказано в Писании, чтобы ясный итог был подведен. Если в конце какого-то рассуждения нету окончательного решения, вы знаете, о чем я говорю, тогда есть впечатление всегда еще, что пункт не достигнут, что точка над «и» еще не поставлена, что вещь своего законченного смысла еще не приобрела в нашем сердце. Но мы верим, что Бог свое дело приведет к заключению, несмотря ни на что. И я хочу коротко прочитать вам. Это меня немножко печалило, опять же. Но, может быть, я это еще так сказать могу. Мы ведь здесь среди своих. Не нужно всегда проповедовать. Мы можем же порассуждать немного, поговорить, как бы сказать, откровенно друг с другом. Я так скажу, ничего меня не так не печалит, и как подтверждение того, действительно, что брат Брангам порой об одной вещи говорил по-разному. Ничто меня так не разрывает внутри, как подтвердить именно, что и здесь еще, что здесь еще какие-то есть неясности. Нужно привести в порядок все это. Мне было бы, конечно, лучше всего было бы, если бы все было бы уже распределено, все поставлено на свои места и передано нам, чтобы мы абсолютно уже ничего не корректировали, ничего не исправляли, но имели бы тотальное обозрение всего Божьего плана, всех вещей, всех событий, как они должны происходить один за другим, и мы бы знали, и я бы знал, для меня была бы это причина ликовать и восхвалять Бога, и я бы прыгал через стены. Вы знаете, я бы перепрыгивал стены. Может быть, я не смог бы перепрыгнуть стену, но через кафедру я бы наверняка перепрыгнул, потому что я всегда в юном возрасте был физически сильным парнем. Но, к сожалению, это не так, как в Библии. Библейские пророчества, они рассеяны по страницам, по книгам пророчества. И я ни на кого не рассержусь, если кто-то скажет, что в пророчестве очень трудно разобраться. Это правильно, очень трудно. И как мы уже говорили, как часто в одном дыхании говорилось о первом, втором событии, о первом пришествии Иисуса Христа, во втором пришествии Иисуса Христа. Одним дыханием говорилось в одном пророчестве. Возьмем Малахию 3 главу, стих 1. «Я посылаю ангела моего». Но и он писал, что он переплавит сыновей Левия, как золото и серебро, и так далее. Это идет от одного пророчества к другому. В одном дыхании пророк высказывает какие-то несколько событий. Да, при первом пришествии одно происходит, дорогие. Во втором пришествии второе будет происходить. И все-таки в одном дыхании все пророк высказывает. И если говорится даже... Горы будут прыгать. Что вы горы, что вы прыгаете, что вы равнины, что вы ликуете, где-то в пророках написано. Мне просто очень важно так сказать об этом сегодня. Я недавно читал, когда я приехал сюда, и в книге печатей, допустим, в 46-я страница написано, что имя Иисуса на земле была Искупитель, Спаситель. Здесь, на земле, Иисус, Он был Спасителем. Это истина, Брангам пишет здесь. Но когда Он победил смерть и преисподнюю, когда Он победил все это и вознесся в высоту, тогда Он получил новое имя. Это есть причина, почему они так громко выступают и все-таки не получают. Это будет открыта во времена громов. Так пишет здесь Бранган. Очень твердое изречение, если я в Писании читаю, что тогда в самом конце еще, когда завершение придет, все колена преклонятся, и каждый язык исповедует. Кого? Мы исповедуем, что Иисус Христос есть Господь. Но даже вплоть до самого последнего завершения, когда последний враг будет положен под ноги Его, будет это действительным, что во имя Иисуса Христа всякое колено будет преклоняться пред Ним. Колено всех, которые на небесах и на земле. Теперь люди находятся и говорят, что брат Бранган, что новое имя было открыто, он получил его, и в громах это будет открыто, и я не хочу перечислять все имена, которые уже были записаны некоторыми братьями и были возвещены. Но вопрос стоит таков, как мы можем по Библии все это распределить на свое место? Это есть вопрос. И как раз таки это есть основное поручение, которое Бог нам дал. И я не могу иначе, Бог да поможет мне, я не могу иначе, я связан с Богом и со Словом Божьим отныне во веки веков. И нужно, чтобы всегда из Слова Божьего выходило ясный ответ выходил. Мы не можем говорить только от изречения к изречению идти, из цитаты в цитату. Нужно все эти вещи возвращать в Слово Божие. Я не знаю, я написал это или нет уже, но я хочу вам показать из Святого Писания, что это новое имя. Только тогда, когда все побеждительное множество будет собрано вместе, тогда это новое имя только будет действительно и будет использоваться. Откровение, 3 глава. Стих 12. Откровение, 3 глава, стих 12. «Кто побеждает, того я сделаю столпом в храме Бога моего, и он никогда не потеряет там места своего, и я напишу на нем имя Бога моего и имя города Бога моего». Нового Иерусалима, нисходящего с неба от Бога моего, а также новое имя мое. Кто имеет ухо, тот слушает, что Дух говорит церквям, общинам. Это одна из семи обетований, которые подключены к этим семи посланиям во всех периодах времени, в каждом периоде времени. Также во второй главе, 25 стих и 26 стих, Откровение, 2 глава, я только основываясь на обетовании, которое дано было в различные периоды времени победителям, и потом коллективно всем победителям во всех периодах времени, все это с ними совершиться должно. 2 глава Откровения, 25 стих. «Только крепко держите то, что имеете, пока я приду. А кто побеждает и до конца пребудет в делах моих, тому я дам власть над язычниками. И он будет пасти их посохом железным, как разбивают глиняную посуду», и так далее, и так далее. Мы знаем точно, что это обетование относится к правлению со Христом в тысячелетнем царстве. Вы можете всякое обетование в семи посланиях, и никакое из них не будет реальностью перед вознесением. Общины, все эти семь обетований должны победителям. Когда победители при возвращении Иисуса Христа, когда мертвые воскреснут, и мы будем изменены, и Господу будем взяты коллективно, все будет исполнено, все, что было сказано в семи периодах общины, через кровь Иисуса Христа и через слово свидетельства их, они все это унаследуют, то, что было обетовано этим победителем, ни раньше и ни позже. Это я не хочу сзади говорить этого слова, так говорит Господь или так говорит Слово, но так оно и есть, потому что так оно написано. Для нас это очень важно, чтобы мы не просто вещи в какое-то другое время перекладывали. Нет, но чтобы мы действительно там оставляли, где, куда они принадлежат, и были поставлены Богом туда. Я прочитаю вам то обетование последней общине или победителем в последнем периоде, что сказано общине. Вы поймете, что я имею в виду, если я буду читать, и когда оно придет в исполнение. Откровение 3 глава, 20 стих. «И все, стою у дверей и стучу, и кто услышит меня, то я войду к нему и буду вечерять с ним, и он будет вечерять со мною». И дальше мы читаем, «Кто побеждает, я тому дам сидеть со мною на троне моем». 3 глава, 21 стих. «Как и я победил и сел с отцом моим на трон его». И эта вещь произойдет ведь не с раньше реальности, но когда момент придет для этого, и мы знаем, Христос как сын Давида, он потом сядет на трон его славы, на трон его славы. Он теперь на троне Божьем в небесах, но когда царство на земле начнется тысячелетнее, он будет на своем троне, и мы с ним будем, как он победил и сел на трон отца своего, так и все, которые с ним победят, они сядут с ним на его трон, а его трон есть трон Давида. О, там ликует мое сердце при этом всем. И если родословие смотришь, там очень коротко написано «Иисус Христос», и потом в родословии «Он сын Авраама, сын Давида», и потом уже речь идет дальше. Почему эти два мужа в родословии написаны, Авраам и Давид, почему не все другие, которые там написаны? В Матфея в первом стихе мы читаем родословие Иисуса Христа, сына Давида, сына Авраама. И мы потом читаем дальше. Но эти два имени, два Авраам и Давид, почему они вначале стоят и говорят о нем, что он Иисус, сын Давида, сын Авраама? Там же больше много было мужей, которые это родословие представляют. Но эти двое, они главные. Авраам получил для Исаака от Бога обетование. В Исааке ведь было предоставлено от Бога, что он нес дрова на жертвенник, чтобы жертвенник, на котором он был принесен в жертву. Да, и как в Новом Завете нес Сын Божий дерево, на котором он был также распят. Там было обетование, здесь обетование. Там благословение, здесь благословение. Там дрова неслись, здесь неслись дрова. И что было сказано Давиду? «Никогда не будет у тебя недостатка в твоих наследниках на троне твое. Навсегда устроен трон Давида, и благословение ему навеки. Никто не может это предотвратить». Это была земная линия, с одной стороны, и Бог ничего не изменял своих обетований, кто бы это ни был. Бог свой план произвел, несмотря на что человек, что не делал, а Бог сделал, как ему нужно. И он определил свой план, и мы вносимся в этот план. И еще придем к такому пункту, который мною двигал, и это есть в вводе в семи печати. Эти две проповеди, которые были проповеданы перед открытием печати, Бог откровенный и открытый в простоте. А вторая проповедь вы можете читать. Но вот в печати здесь, в этой книге, здесь действительно так написано. 78-я страница, внизу, как последняя мысль. «После того, как будут скрыты печати и тайна открыта, придет ангел, посланник, спустится Христос, который поставит одну ногу на землю, а другую на море, и радуга будет над головой Его. Помните, этот седьмой ангел будет находиться на земле во время этого пришествия. Очень серьезное, опять же, изречение. И мне показывали пальцем на это изречение, и давили на меня так сильно, и говорили, верю я в это или не верю я в это, что Христос, как ангел Завета, во время седьмого ангела, когда будет тот седьмой ангел на земле, придет Иисус Христос. Кто это читает, здесь может сказать, да, Брангам так сказал, и иначе это невозможно сказать об этом или что-то иначе объяснить. Да, действительно он так говорит. Подумайте, этот седьмой ангел во время этого пришествия, он на земле. Что вы скажете, если вам покажу, что тот же самый брат Брангам говорит, что Христос в то время на основании Откровения 10 главы придет к евреям, и что община будет в этот момент уже закончена. Я читаю страницу 76. Эта книга, запечатанная семью печатями, будет открыта в то же самое время, как и семь громов из Откровения 10 главы. Мы откроем 10 главу Откровения, чтобы вы видели эту взаимосвязь, прежде чем мы дальше пойдем. Это относится к последнему времени. Теперь библейский текст, 10 глава. «Затем я увидел другого сильного ангела, сходящего с неба, который был окутан облаком, над головой его была радуга, лицо...» Теперь опять же, брат Брангам, если вы увидите, это Христос. В Ветхом Завете он называется ангелом Завета. Теперь он придет к евреям, потому что община уже завершена. Да, брат Смит, ты говоришь громко «Аллилуйя», но лучше бы ты сказал до этого «Аминь», не так ли? Да, мы имеем здесь пункт раздора, и каждый знает, и брат Брангам сказал, в семи печатях может читать, и в Римлянах 11 глава подтверждает это. Только тогда, когда полное число язычников войдет, тогда Бог обратится к евреям. Понимаете это? Теперь, с одной стороны, это седьмой ангел на земле, когда ангел Завета снизойдет. С другой стороны, придет ангел Завета только тогда, к евреям, только после завершения и вознесения общины, невесты. Что же теперь правильно, одно или другое? И со всеми этими вещами мне нужно разбираться. Вам, конечно же, нет. Вы можете сидеть и благодарить Бога. Я бы сегодня еще бы не имел бы нервного потрясения, если бы не было у меня всех этих нужд. Вы можете Бога благодарить, что вы можете сидеть и благодарить Бога и принимать Слово Божие. Но не заботьтесь об этом, не сердитесь на меня, конечно, и успокойтесь просто. Одно только у нас у всех – стоять пред Богом в истине Слова Божьего и то, что Бог сказал, передавать дальше в соответствии с Его Словом. Я думаю, что мы ясно выразили, что невозможно с отдельными цитатами ходить по миру. Только этим приходит беда, раздоры. Всякое изречение Брангама нужно брать назад в Святое Писание. Нужно вводить это в распорядок, в порядок Божий, в порядок Слова Божьего. И тогда будет все хорошо, чтобы нам больше не заботиться. Я читаю вам еще одну цитату здесь, 79-я страница в книге печати. «Через Духа Божьего», так здесь написано, «должен он открыть все тайны Божьи, чтобы возместить все потерянное и вернуть веру детей Божьих к вере их отцов-апостолов». И на это мы можем сказать полностью «Аминь», «Дай аминь». Ибо ничто другое это не обозначает, как только возмещение всего того, что было в начале на земле. Но теперь дальше. Теперь так, один ангел находится на земле, а другой властный ангел снисходит на нее. Видите ли, этот первый, он земной ангел. Ангел обозначает посланник, но второй снисходит с неба. И радуга, радуга завета над головой его. И это может быть только Христос, тот, нисходящий с неба, как мы его уже и видели в Откровении, в первой главе, стоящим посреди семи светильников. И в главе 4, 3 стих написано, и он на троне сидел. И дальше еще абзац. «После времени, лежащим в этом промежутке, он возвращается на основании 10 главы, чтобы все тайны могли быть приведены к завершению, печати вскрыты, и чтобы провозгласить, что время подошло к концу. Он сказал, когда прозвучит голос седьмого ангела, тогда придет к завершению тайна Божия. Это время то, когда явится ангел. Что-то должно вскоре произойти. Это так, говорит тут Брангам. Я хотел бы не читать уже здесь и вас не утруждать всем этим или делать вам больно, может быть, этими мыслями, или просто чтобы заполнить время. Я хочу только одно сказать. Каждый раз, когда я определенные вещи слышу, которые люди истолковывают и основываются на изречении брата Брангама в этом случае, и приносят это среди народа, эти все мысли, тогда мне печально, я скорблю. Дело Божие мне неравнодушно. Не может быть оно мне равнодушным. Я должен в этом деле Божье быть. Я часть этого дела. Если оно падет, я падаю. Если оно встает, я встаю. Если благословляется, я благословляюсь. И все мы также. Мы все стали частью дела Божьего. И мы надеемся, что мы до самого конца будем иметь эту великую милость от Бога, чтобы мы могли устоять до конца и не стали частью какого-то истолкования, но чтобы мы ожидали просто, пока откровение не придет, которое Бог обещал. Вчера я, впрочем, также читал из одного рассказа, где написано о Брангаме, о палатке, где он будет еще возвещать Слово Божие. И в палатке выглядела как собор. Это была великая палатка. Брат Брангам видел это в видении. Она выглядела как собор такая большая. И справа от платформы, если я сейчас в этом зале сижу, справа от платформы, Брат Брангам стоял здесь, где-то там в конце слева была эта как бы огороженная часть этой палатки. И там люди так приходили со всех сторон, которые хотели быть исцелены, и даже на улице стояли люди, ожидая исцеления, ожидая последнего, как бы, евангельского похода. И ангел, который с ним говорил, он сказал брату Брангаму и показал, он видел палец этого ангела, он показал ему, ангел, там я встречусь с тобою. И с этим люди тоже ходят по миру и говорят, что в этой связи, даже говорят, что брат Брангам воскреснет из мертвых и вернется назад, чтобы свое служение закончить. Но тогда я спрашиваю, где это написано в Писании? Где фундамент мы находим для этого в Писании? У пророка Исаии в 28 главе у нас прекрасный вопрос, что Господь сам поднимется, и что Он сам, как во времена Гедеона, как времена, когда луна и солнце остановились, Бог сам поднимется и сам свое дело лично приведет к завершению. И если потом голос Его, как гром, прозвучит, и все мы будем потрясены этим голосом, тогда пусть так будет от лица Бога. Я не говорю это по какой-то причине другой, но потому что это есть истина. Я однажды слышал голос Божий из грома. действительно громовой голос. И не спрашивайте меня, как я себя чувствовал при этом. Я думал, все, мне конец, когда прозвучал этот гром. И кто не был в Швейцарии, тот не знает, какие грозы могут быть на земле, с каким шумом, с каким громом. Эта молния прошла не по горизонтали, нет. Но прошел гром и молния прямо вниз. И из этого грома был такой шум, как будто земля расселась напополам. Если я вспоминаю, это тот же был день или другой день, следующий, когда брат и сестра наши имели здесь бракосочетание, и я в Данию поехал в этот момент, и я думал покончить жизнь свою, вы знаете эту историю. Я не знал выхода, ни входа больше, но в тот день, в это утро, когда пришел прилив на это море, я не забуду этот день всей моей жизни. Где написано в Евангелии от Иоанна, сказали люди, народ сказал, прогремел гром, и потом пришел ответ от Бога: «Я прославлю Тебя и еще раз прославлю». Прославил, еще раз прославлю. Это был гром Божий, это был голос Божий. Я сам своим опытом знаю, что это такое. Когда там на море произошел гром, который оглушил меня, я только тогда услышал такой громовой голос. Вы знаете, когда голос этот прозвучал, я упал на левую сторону. Я знаю, что голос Божий, он как гром. Он не может быть всегда таким. Есть, конечно, голос такой тихий, мягкий. Бог может различным образом говорить, но у пророка Иова, я думаю, я читал когда-то это, и в 37 главе должно быть написано в книге Иова, где написано так, 37 глава Иова, стих 2. «Слушайте, о, слушайте громыхание голоса Его и рокот, который исходит из уст Его. Он отвязывает его под всем небом, и сияние молнии Его до краев земли. За молнией ревет гром. Он гремит своим величественным голосом и не удерживает молнии, как только слышится гром его. Бог чудно гремит голосом своим. Он, который делает великие дела, которых мы не понимаем». Я все еще читаю из Библии, вот здесь, Иова 37 глава, последний стих, я 5 читал. «Бог гремит чудно голосом своим. Он, который делает великие дела, которых мы не понимаем». Не может ли это быть ключом, что Бог в конце среди невесты действительно будет так властно, так громко говорить? Я буквально говорю, что Он говорит. Я думаю, не поймите меня неправильно, чтобы кто-то пришел бы и сказал бы, где-то Бог гремел, прогремел. Нет, Бог будет среди всего народа. Он откроет себя очевидно и сделает великие дела на земле. Вы знаете, брат Бранхам имел большую надежду в этом случае. Но давайте мы вернемся к этому пункту, которому мы хотели бы отметить этот пункт. Если говорится, что Бог в конце мощно будет говорить и мощно будет действовать, тогда мы говорим «да» и «аминь». А если мы говорим, что Его голос как гром, тогда мы говорим «да» и «аминь». И если мы говорим, что Его дела превозносятся над нашими впечатлениями и представлениями, тогда мы тоже говорим «да» и «аминь». И мы рассчитываем. Но если кто-то приходит к нам и говорит, что 10 глава Откровения уже исполнилось, тогда у нас большие проблемы с этим. Тогда мы уже задаемся вопросами и не можем просто так принимать это и воскликать при этом, и ликовать при этом. Нет, но просто ясно сказано, скажем так, что мы внутренние, пред Богом мы держим, Бог нас держит, чтобы мы эти вещи по Библии все распределяли на свои места. Он нам помогает в этом. И до конца это будет так. Я вчера вечером, может, не до конца рассказал вам, но брат Бранхам, когда он начал свое служение, он с Господом договорился, или я сказал вам об этом, он договорился с Господом об некоторых вещах. И одно было то, что если собрания не смогут финансово оплачиваться, если не будет денег на все это, тогда Бранхам сказал, я тогда перестану это служение. Так было. Я другое сказал Господу, я тоже три вещи сказал Господу, когда мне было 18, и я свою жизнь посвятил Ему, и я знал, что я просто определен, призван возвещать Слово Божие. Хотя это прямое призвание еще не произошло, но я знал в своем сердце, глубоко в сердце я знал, что я для этого на земле нахожусь. Одно из трех вещей было то, чтобы Господь, который призвал меня провозглашать свое слово, чтобы Он сохранил меня до самого конца от того, чтобы я не возвещал ничего того, чтобы не устояло бы пред Ним. И если так говоришь в тот момент, когда плачешь при этом, внутренне взволнован при этом, и поручение, которое пред собою видишь, хотя немножко оцениваешь, тогда, конечно же, это непростая вещь пред Богом. Но у меня речь шла не о том, сможем ли мы заплатить или не заплатить. Конечно же, это тоже очень важно, иметь на все это финансы. Но что мною двигает и двигало всю мою жизнь, это связь к Слову Божьему. Чтобы не ломать нигде, не гнуть нигде, куда туда-сюда толкать что-то, нужно, чтобы все имело основание истинного Слова Божьего. Но брат Рус и брат Шмидт, вы, братья, пятый стих, я думаю, вы согласитесь со мной, что пятый стих из книги Иова, он может быть ключом к развязке. Брат Шмидт сказал аминь, да, и брат Рус сказал аминь, да. Брат Бранхам был пророком, мы знаем, не было подобного ему. Он был как Моисей, как Илия, он был больше Петра, больше Павла, он имел знамение Мессии, и он нам дал очень многое. Да, через него было все открыто. Теперь наше поручение, все вещи открыты, так распределить нас и поставить на свои места, как куда они принадлежат на основании Слова Божьего. И пророки не имели этого поручения, они имели только поручение пророчествовать или давать нам материал для нашего распоряжения. Их поручением не было отдельно пророчество поставить на свои места. Но этот стих я хотел бы еще прочитать вам, потому что мы так внутренне так чувствуем и подтверждаем это слово. «Бог чудно гремит голосом Своим». Я не пророк. И не учился в пророческой школе, но был знаком с пророком какое-то время. Но основное приходит через откровение. Нельзя Божьим вещам научиться через какой-то поучительный процесс в какой-то школе, как делается, допустим, учение на профессию какую-то. Вещи, которые от Бога приходят, приходят через откровение. Но если откровение Божие приходит, тогда оно приходит на основании Слова Божьего через Духа Святого. Откровение, которое приходит от Бога, оно не лежит вне Слова Божьего. Нет, оно лежит в Слове Божьем и освещает. Свет всходит, и в тот момент приходит в исполнение то, что написано. Вы имеете пророческое слово, которое светит вам, как светлый свет, как светильник в темном месте. И если здесь написано, что Бог гремит своим голосом чудно, Он, который делает великие дела, которых мы не понимаем, не есть ли это есть наша надежда, что Бог в конце, в невесте, вещи будут делать, которые превосходят все наши представления? Как брат Бранхам видел, что люди приходили с одной рукой и выходили с двумя, с одной ногой заходили, с двумя ногами выходили. Это будет прекрасные вещи сотворения. О, это не будет через проповедника, который делает искусственную атмосферу. Нет, тогда не нужно приходить кому-то, который бы делал атмосферу какую-то. Ибо атмосфера или искусственное настроение мне не нужно. Я нуждаюсь в Боге. Если это действие придет, Бог покажет свое действие. Если какое-то искусственное настроение делается, и когда проходит это искусственное настроение, то все опять по-старому. В этом я не нуждаюсь. Я хочу прямое действие Божие. Сейчас приходит ко мне мысль. Хвала, слава Богу. Вы знаете, что это такое? Это прекрасная вещь. Иов был ведь тот муж, которого Бог, которому Бог дал обетование. Бог с ним был. Но и сатана разозлился на него. Сатана все уничтожил у него. Очень зло обошелся с ним и хотел с ним покончить, с Иовом. Но здесь был муж, который пережил двойное возмещение того, что он потерял. Эта мысль сейчас приходит ко мне, когда мы говорим с вами. Если Бог определил своим голосом говорить, и то, что Он говорит, будет приходить в исполнение, тогда должно это быть в связи с возмещением всего и с восстановлением всего. Тогда должна вера подтверждаться делами, и Бог тогда свидетельствует о себе. Слава Ему! Да, Иов пережил возмещение, восстановление прекрасным образом. В 38 глава написано, Иова книга, «Отвечал Бог Иову из шторма следующим образом, кто это омрачающий план Божий словами без разума?» Там начал Бог защищать Иова, вступился за него. До этого мы читаем всякое. Но потом в 42 главе говорится о возмещении. 42 глава Иова, 10 стих. «Затем Господь восстановил счастливое состояние Иова, когда он принес ходатайство за своих друзей. И Господь умножил все владение Иова так, что оно было вдвое больше, чем прежде. Тогда пришли к нему все братья и сестры его, и все прежние знакомые его. Они ели с ним в доме его, оказывали ему свое сочувствие и утешали его во всем его несчастье, которое пало на него, которым Господь поразил его, а также каждый из них подарил ему драгоценную монету и каждое золотое кольцо и так далее». Вы знаете, о чем здесь суть, в чем? Бог возместил ему вдвое. Не должно ли произойти при возмещении всего того, что было утеряно в общине? Не должно ли там принестись вдвое больше, возмещение произойти? И брат Брангам это буквально привел пример с Илией и с Елисеем. Это было знак на Христа и на невесту. Он сказал, более сих дел вы сотворите. Он сказал, что в конце будут происходить большие дела, чем когда-либо происходившие. Восстановление должно быть очевидным. Вы знаете, если в Ветхом Завете кто-то говорил, «Я видел славу Божью», тогда люди действительно что-то видели. Они видели световое облако славы Божьей. Если Иезекииль говорит, «Я видел облако там, на реке Улае или где это было», тогда это не было впечатлением каким-то. Это было сверхъестественное облако световое нашего Бога. И мы видим через весь Ветхий Завет все это. Возлюбленные, если мы можем сказать, что слава Божия в нашем собрании не потому, что мы ликуем, восклицаем, но это действительно Божья слава среди нас. Бог приходит, чтобы благословлять свой народ. И я доверяюсь Ему, что Он будет иметь общину, невесту, которую бы Он осветил, которую Он очистил, и Он ее благословляет, как Ему нравится. И Его жизнь в Иоанна Евангелии от Иоанна, мы наблюдали уже это, когда там голос прозвучал. Я хочу найти это место сейчас. Здесь должно быть написано в Иоанна главе 12, написано 28 стихом. «Отец, прославь имя Твое». Тогда прозвучал с неба голос. «Я прославил Его». И еще далее прославлю Его. Тогда толпа народа, которая стояла там и слушала, сказала, что это гром прогремел. Другие же сказали, это ангел говорил с ним. Конечно же, одни слышали голос громовой, другие слышали голос, и оба объяснения правильные, оба вещи произошло. И гром гремел, и голос говорил. И тогда написано, Иисус взял слово и сказал, «Не ради меня прозвучал этот голос». Аминь. «Не ради меня этот голос прозвучал, а ради вас». А ради вас. Это не только был гром, но из грома был голос. И Иисус сказал, этот голос был не для меня, не ради меня, но ради вас. Бог тот же самый, вчера, сегодня и вовеки. Он сам, как я уже сказал и как написано, я читаю, прочитаю это место для вас, чтобы и это было прочитано из Писания. Я не все отметил себе здесь, но я думаю, что мы найдем это место. Они все драгоценны, эти места. Исайя, 28 глава, Исайя 28, со стиха 19. «Всякий раз, как он будет проходить, он будет касаться вас, ибо утро за утром будет он проходить, днем и ночью». И суетным ужасом будет услышать какое-либо откровение. Какое-либо откровение. Ибо слишком коротко кровать, чтобы вытянуться на ней, и коротко одеяло, чтобы завернуться в него. Ибо как на горе Перацим поднимется Господь сам, и как в долине при Гаваоне будет он трястись от гнева, чтобы сделать дело свое, чуждое дело, и исполнить работу свою, необычную работу. Аминь. В то время, в тот момент, никакой пророк уже не поднимется, и никакой посланник, и не восьмой, как многие утверждают. Но Господь Сам, и Он Сам свое дело приведет к завершению с общиной, с невестой, с израильским народом. Все, что Он начал, Он все приведет к завершению. Да прославится Его великое святое имя. Мы еще прочитаем слова Святого Писания, которые относятся к водному крещению. Миссионерское поручение из Матфея 28 главы 19 и из Марка 16 главы. Нам ведь ясно было сказано, Марка 16 глава, 16 стих мы можем прочитать, или может даже 15 уже. «Затем Он сказал им, идите по всему миру и возвещайте благую весть всему творению. Кто стал верующим и крестился, тот будет спасен, а кто остался неверующим, тот будет осужден». Стать верующим – это условие к библейскому крещению водному. Верующим стать в Иисуса Христа нашего Господа. Я хочу к этому прочитать Слово Божие, которое вообще-то хотел и прочитать. Я вообще не готовился к тому говорить, о чем мы до этого говорили. Иоанна Евангелия. Пятая глава. Евангелие от Иоанна, глава 5, стих 39. и 40. Вы исследуете святые Писания, потому что думаете иметь в них жизнь вечную, и они действительно свидетельствуют обо мне. Но вы все равно не хотите прийти ко мне, чтобы действительно иметь жизнь. Это слово меня уже утром волновало меня сегодня. Многие люди есть на земле, которые исследуют Писание. Они исследуют послание, но они приходят к Иисусу. Они не прорываются к Нему, чтобы получить жизнь от Бога. Здесь Господь Иисус говорит, не я или еще кто другой. Он говорит, вы исследуете святые Писания, потому что вы думаете в них найти жизнь вечную. И они действительно те Писания, которые свидетельствуют обо мне, и потом заключение. И все-таки, и все равно вы не хотите прийти ко мне. Что поможет все это исследование всего Святого Писания, если мы не приходим, не находим к Нему, не приходим к Нему, Его не переживаем? Что поможет все это исследование всего послания, всей этой вести, если мы Иисуса не имеем как центра послания, если мы не нашли Его, если мы не встретились лицом к лицу с Ним, не пережили Его лично? Просто многие приходят и говорят, мы верим посланию. Они думают, теперь они находятся на пути, который ведет в жизнь. Тесны врата и узок путь, который ведет в жизнь вечную. И мало тех, которые находят эту тесную дверь и узкий путь. Дорогие братья и сестры, это слово меня глубоко в сердце. Можно с добрым намерением исследовать Святое Писание, доброе намерение иметь, и послание исследовать, и все проповеди брата Брангама исследовать и знать. Но потом звучит вопрос, все это исследование Писания привело ли нас к Иисусу? Мы с Ним имели встречу, ибо Он есть сумма всего свидетельства Святого Писания. Точно так же обстоит дело с посланием. Не отдельные учения, те, которые нас могут сделать блаженными и святыми. Нет, встреча с Иисусом Христом, нашим Господом и Спасителем. Тот, кто исследует послание, кто исследует Святые Писания, он должен прийти через это к Иисусу. Приведен быть должен к связи с Иисусом, ибо написано здесь, «И все равно вы не хотите прийти ко мне, чтобы действительно иметь жизнь». Мы должны прийти к Нему. И сегодня я слышал из Лондона одного. Во всяком случае, он там сказал, кто не с нами, тот вне. И мы имеем откровение, и мы теперь внутри, и мы есть плод всего. Не какое-то особенное учение есть плод, но плод Духа, существо Иисуса Христа, божественная натура в тебе и во мне, переживание Божьей благодати внутри, чтобы мы знали, что мы пережили благодатное встречу с Иисусом Христом. И как нам читалось с братом Шнайдером, что мы не серебром или золотом искуплены, но драгоценной кровью Агнца Божьего искуплены. Для чего мы были искуплены? Вы можете весь текст прочитать. Можно было бы раз и за разом читать этот прекрасный текст, где мы сейчас вспомнили. Все это великая милость Божия. Аминь.